Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 17 сентября. В студии Наталья Серпунина. Сегодня в выпуске. Жизнь под видеонаблюдением. Эпидемии менингита нет. Покорители Италии. Открывает программу выпуск новостей. С ними вас познакомит Катерина Добриля.
Здравствуйте. Двухлетняя малышка, которая была доставлена в клиническую больницу 51 с подозрением на менингококковую инфекцию, умерла в воскресенье 15 сентября. Ребенок ходил в 19-й детский сад «Светлана». Но эпидемии менингита в Железногорске нет, заверила ведущий специалист-эксперт госсанэпидотдела города Елена Юртаева.
Действительно, в детском учреждении был зарегистрирован случай заболевания ребенка менингококковой инфекцией. Но на сегодняшний момент диагноз изменен на гнойный менингоэнцефалит. На сегодняшний момент пока другой информации у нас нет. По окончательному диагнозу, которому будет выставлен посмертно ребенку. Все мероприятия, которые в данном учреждении должны были проведены, они проводятся. Все у нас дети и персонал обследованы. И само заболевание, которое как бы настораживает граждан, что это менингококк, да? Сам этот возбудитель, он не стойк во внешней среде. Замечаний к работникам детского сада и к работникам непосредственно медицинской службы у нас нет. С эпидрасследования выяснено, что ребенка лечили какой-то период на дому. Ну, то есть сами. Первично им была предложена госпитализация, они от нее отказались. А потом, когда ребенок стал уже ухудшаться его состояние, он поступил в лечебное учреждение с симптомами очень тяжелыми. Вначале в инфекционном отделение, потом через 20-30 минут он уже госпитализирован, был в реанимации. Нельзя заниматься самолечением детей. Вот данный ребенок, он очень долго как бы лечился на дому и не обращался к врачам. Эпидемии у нас нету. Мы ожидаем эпидемию против сезонного гриппа.
Добавим, что по словам ведущего специалиста-эксперта госсанэпидотдела Елены Юртаевой, на сегодня из детсада номер 19 изолирован лишь один мальчик, который находился в контакте с больной малышкой. За его состоянием здоровья наблюдают медики. К другим темам. Стоимость бензина снова увеличилась. Это уже второе повышение цен на топливо с начала сентября. Так, в начале осени АЕ-92 вырос с 27 рублей 30 копеек до 28 рублей. Теперь же за литр самого ходового бензина придется выложить 29 рублей и выше. На некоторых заправках увеличилась стоимость дизельного топлива, а также остальных марок бензина. АЕ-95 с 31 рубля 80 копеек до 32 рублей 60 копеек. АЕ-98 до 34 рублей 60 копеек. Железногорские АЗС продают 92-й бензин в основном по цене 29 рублей 40 копеек за литр. Автозаправка «Волхов» заправляет за 29 рублей. Самый дешевый АЕ-92 на заправке «Красноярскнефтепродукт» 28 рублей. Топливо в среднем по городу стоит 31 рубль 40 копеек. Социальным работникам в крае повысят зарплату. Работникам сферы социальной защиты населения региональные власти намерены поднять заработную плату. Эксперты озвучили, что за 2 года зарплата повысится всего на 2000 рублей. Такие данные опубликованы в проекте госпрограммы «Развитие системы социальной поддержки населения Красноярского края на 2014-2016 годы». Согласно документу, среднемесячная заработная плата работников государственных и муниципальных учреждений социальной защиты населения в Красноярском крае увеличится с 14 812 рублей 50 копеек в текущем 2013 году до 17 141 рубля 10 копеек в 2015 году. Напомним, что средняя в регионе заработная плата по состоянию на июнь 2013 года равна 30 186 рублям, сообщает Пресс-Лайн. Неделя качества пройдет в Железногорском пенсионном фонде с 23 по 27 сентября. В этот период все посетители УПФР смогут выразить свое мнение о качестве обслуживания, заполнив специальные анкеты. В ходе недели качества также будет проведено учебное занятие «Рассчитай свою будущую пенсию», консультационные мероприятия «Школа молодого пенсионера» и «День кадровика». Кроме этого, в рамках проведения недели качества работу специалистов управления оценят представители администрации ЗАТО, УСЗН, предприятий, профсоюзов, союзных организаций, Совета ветеранов, Союза пенсионеров. Напомним, повышение уровня обслуживания граждан – одна из приоритетных задач пенсионного фонда. В УПФР на почтовых отделениях, на предприятиях размещены стенды с актуальной информацией ПФР. Появилась предварительная запись на прием по телефону. С 2007 года ведется работа передвижной клиентской службы в поселках ЗАТО. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Криминал в Железногорске под контролем. В прямом эфире городского радио и свежего телевидения в четверг, 19 сентября. Итоги работы правоохранительных органов за 8 месяцев подведет начальник Железногорской полиции Федор Анышев. Звоните и задавайте ваши вопросы по телефону 766-200, начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее телевидение». Видеоверсия программы будет показана на «Свежем телевидении» в сетях ГТС в 20:30 и в 23:30. И ДДС сообщает. С 17 сентября по 1 октября в связи со строительством теплосети в охранной зоне с 9 до 16 часов ежедневно будет отключена электроэнергия в поселке Тартат, в жилых домах по улице 40 лет Октября с 1 по 15 дом, Нечетная сторона, улица Разина 7-3, Куйбышева 12А, Вокзальная 2А. Полицейские установили причастность несовершеннолетнего железногорца к краже денег. 8 сентября 15-летний подросток из служебного кабинета администратора одной из автомоек похитил выручку в сумме более 8 тысяч рублей. Ранее судимый подозреваемый подрабатывал на мойке и кражу совершил, пока в кабинете никого не было. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция предусматривает до 2 лет лишения свободы. Похищенные деньги злоумышленник потратил. Другой 15-летний несовершеннолетний подозревается в краже аккумулятора из автомобиля и попытке угона. Подросток попытался угнать отечественную машину, припаркованную во дворе дома 55 по улице Ленина. Завести транспорт у него не получилось, и злоумышленник решил похитить аккумуляторную батарею. Ущерб от действий угонщика составляет 1500 рублей. Похищенное имущество ранее несудимый подросток сбыл неустановленным лицам. Возбуждены уголовные дела по статьям кража и покушение на угон. О спорте. Железногорский клуб «Космос» – самый спортивный в Красноярском крае. В Красноярске состоялась третья летняя спартакиада среди команд спортивных клубов по месту жительства «Мой спортивный двор». Победу в общем зачете одержали представители Железногорского клуба «Космос». 33 команды из 30 территорий Красноярского края боролись за звание самого спортивного в регионе клуба по месту жительства. На площадках выступали участники самого разного возраста – от 7 до 65 лет. Всего в спартакиаде приняли участие 432 человека. По сравнению с прошлым годом, количество выступающих увеличилось более чем на 60 человек. В программу этого года, помимо традиционных семейных стартов и легкоатлетической эстафеты, вошли дисциплины мультиспорта – бочи, крокет, гольф, стритбол, городошный спорт, фрисби, новус, бейсбол, футбол и серсо. Участников познакомили с новыми видами спортивных развлечений, которые можно легко освоить и проводить в любом дворе. Победителем третьей краевой спартакиады стал клуб «Космос». Железногорцы добились успеха в 8 из 12 видов программы. Это позволило им набрать 852 очка и значительно опередить всех соперников. Второе место занял клуб «Советский» из Красноярска. Третье место завоевали представители клуба «Энергия» из Кежемского района. Турнир по шахматам и шашкам, посвященный Дню пожилого человека, пройдет 23-30 сентября в шахматно-шашечном клубе. Игровые дни – понедельник, среда, пятница. Начало – 18:30. Принять участие в турнире могут все желающие. Женщины от 55 лет и старше, мужчины от 60 и старше. 13-14 сентября в санаторно-оздоровительном комплексе «Солнечный Тесь» состоялась 7-я спартакиада Совета муниципальных образований Красноярского края. Команда глав центральной группы районов заняла первое место. В финальных играх приняли участие 5 сборных команд территории края – юг, центр, восток, запад, север. Около 200 участников состязались в футболе, волейболе, настольном теннисе, легкой атлетике, стрельбе и дарте. Железногорск на соревнованиях представлял глава администрации «ЗАТО Железногорск» Сергей Пешков. Он участвовал в турнире по настольному теннису. Поединок длился до 2 побед по партиям, а каждая партия – до 11 очков. Сергей Евгеньевич не проиграл ни одной партии и, соответственно, не оставил шанса своим соперникам. Уверенная победа во всех 9 играх принесла Пешкову первое место. Команда «Центр» показала высокие результаты во всех заявленных видах спорта. По итогам 2 дней соревнований «Центр» занял первое место, опередив на 3 очка команду «Запад». Это была последняя информация выпуска. Мы продолжим программу после рекламы.
Детская школа номер 2 поселка Подгорный приглашает на работу преподавателя изобразительных искусств. Обращаться по телефону 79 63 14 с 9 до 18 часов в рабочие дни. Продолжаем программу. 10 камер видеонаблюдения появились на доме по проезду Мира 7 полмесяца назад. Собственники ТСЖ «Мирная», которая организована по этому адресу, уже оценили все преимущества жилья под присмотром. За это время удалось не только уладить споры насчет парковочных мест, но и поймать нескольких хулиганов. О современном нововведении и его достоинствах в материале Катерины Добрели.
Просмотр первых этажей идет постоянно, и мы вывели камеры на торцевую часть дома, потому что там наши машины тоже паркуются, и на проезд Мира. Вот там три кармана, мы тоже просматриваем.
Председатель товарищества собственников жилья Александр Велисейчик рассказывает о зонах охвата камер видеонаблюдения. Территория, которую фиксируют в своих объективах 10 небольших приборов, достаточно обширна. Сюда входят и первые площадки этажей, и лестницы домофонных дверей, и парковки, и детский городок, и даже отсек для сбора мусора. Сигнал с видеокамер напрямую поступает в квартиру каждому из жильцов дома. Для этого необходим только компьютер и выход в интернет. Такое техническое решение стало возможным благодаря специалистам муниципального предприятия «Городская телефонная сеть», говорит Александр Велисейчик.
С помощью ГТС они оказали нам техническую возможность, чтобы жители нашего дома могли просматривать все происходящее в подъездах, на территории дома, на своих компьютерах, через интернет. Я сам считаю, что это не дань моде видеонаблюдения, а просто жизненно важная необходимость. Когда дом оборудован видеонаблюдением и обозначены таблички, что в доме ведется такая работа, это дисциплинирует и жителей, и гостей, кто приходит к нам в дом. Они ведут себя уже намного приличнее, намного достойнее.
Система видеонаблюдения обошлась жильцам в сумму чуть менее 100 тысяч рублей. Приборы фиксации установили за счет товарищеских взносов собственников жилья. И эти деньги уже оправдывают себя, говорит житель Мира 7 Георгий Шатков. Буквально на днях удалось отследить, кто выкручивает и разбивает лампочки в подъезде.
Ребенок разбил лампу дневного света со второго подъезда, а принес ее к третьему подъезду. Председатель взял этого ребенка, хорошо родители это понимающие, дал ему веник, и вместе с председателем они спокойно это стекло убрали. Все, следующий уже раз молва разнесется, и данных безобразий и лишалостей уже не будет.
Стоит подчеркнуть, что решение об установке системы видеонаблюдения на дом принимают сами жильцы на общем собрании. Там же утверждается смета на все работы и сроки оплаты. Монтаж оборудования и заключение договоров – обязанность управляющей компании, либо, как на Мира-7, товарищества собственников жилья. А вот установкой камер, наряду с организацией онлайн-наблюдения через интернет, может заняться муниципальное предприятие «Городская телефонная сеть». Осталось только сделать выбор в пользу надежного поставщика телекоммуникационных услуг.
Личность ветерана Великой Отечественной войны Леонида Андреевича Ешкова известна многим железногорцам. 20 сентября ему исполняется 90 лет. Говорить о своих заслугах ветеран не любит. Достаточно того, что я работал бок о бок с такими могучими личностями, как генерал Штефан, Решетнев, Власенко. В канун своего дня рождения Леонид Андреевич согласился встретиться с нашим корреспондентом Татьяной Зиминой и поделился воспоминаниями о своей интереснейшей, насыщенной военными и мирными событиями жизни.
Не боги горшки обжигают. И пусть история пишется великими людьми, но за каждым из них стоят обычные люди. Это, конечно, не относится к Леониду Ешкову. Его жизнь уже сама по себе увлекательная книга. Он прошел путь от солдата Великой Отечественной войны, его призвали на фронт в 17 лет, до заместителя председателя горисполкома. На моем пути встречались только хорошие люди, которые помогали мне и на фронте, и в мирное время в работе, рассказывает ветеран. Предчувствия войны, с которым жили советские люди в начале 40-х, сбылись самым страшным образом. И вместо выпускного бала 23 июня 1941 года вчерашние школьники, выпускники 10 класса Краснокамской школы Пермского края, отправились в военкоматы, чтобы пойти на фронт. Леонида Ешкова в 41-м направили в военное училище.
В армию призвали 11 июля. Учились в городе Свердловске, военное пехотное училище. В марте 42-го года мы уже поехали на фронт. Были лейтенантами, командирами взводов. Фронт был близко от Москвы. Ехали стоя до фронта. Это было довольно близко. В Калужской области, на реке Угре, мне довелось встретить немцев.
И вот оно, пекло войны, осажденная Москва, первое тяжелое ранение в ногу. Потом госпиталь, курс офицеров и вновь на фронт. На место тех, кто покинул строй. Леонид Андреевич отчетливо помнит освобождение Украины и кровопролитное форсирование Днепра. Это происходило в день его рождения, 20 сентября.
Подошли мы ночью, темнота, не тот берег нам и не виден был. Подогнали саперные подразделения, лодки. Мою роту посадили в несколько лодок. И эти лодки переправляли, а немцы подвешивали ракеты световые, фонари. И было светло, как днем. И они видели это. Конечно, били по направляющимся людям. И надо было переплыть, и в темноте надо собрать 3 взвода. Это человек 70 было в роте людей, чтобы опять получилась рота. Первые 2 недели мы были на берегу. Сил у нас не хватало взять первый населенный пункт Пушкаревка. Нас бомбили, все время бомбили. А с самолетов-то видно на берегу лежащих. И тут, конечно, потери были большие.
Везение или провидение вело Леонида Андреевича по военной дороге. Ему удалось выжить после 4 сложных ранений в кровавой мясорубке Второй мировой войны. В ноябре 44 года под Варшавой он был ранен в руку. Здесь война для Леонида Яшкова закончилась. Вернулся он в родной Краснокамск, устроился работать в школу. С фронта после окончания войны, к счастью, вернулись и 3 его брата. Отсюда и начинается его карьера учителя и директора.
Вот я был уже назначен военкоматом, старшим военруком, и вот я там встретил конец войны. Начал учиться в педагогическом институте города, тогда город назывался Молотов, Пермская область. Окончил институт учителем истории. Через 1,5 или 2 года поставили заведующим учебной частью. Несколько месяцев я там работал директором, а потом меня поставили заведующим городским отделом народного образования. Это уже в 1956 году.
Сибирь всегда манила Леонида Андреевича. Когда появилась возможность поработать в закрытом городе, Яшков согласился. В Железногорск вместе с женой Марией Ивановной и дочкой Верой он приехал в 1962 году работать директором школы-интерната номер 94. А уже через год был назначен заведующим городским народным образованием. Леониду Андреевичу доверяли, ценили его профессионализм. Начиная с 1972 года, 13 лет он занимал должность заместителя председателя горисполкома. «Работать довелось с замечательными людьми», вспоминает Леонид Андреевич, председателем горисполкома Иваном Власенко, Борисом Гидроицем, первым секретарем горкома Евгением Зубковым, начальником стройки генералом Штефаном. Эти люди своим жизненным примером показывали, как надо жить для людей и ради людей.
При таких корифеях, при таких, как Решетнев, генерал Штефан, такие, как Даниловский, заместитель его строительства. Мы счастливы, горды тем, что нам довелось скромным людям, да и работать с такими умными, хорошими организаторами. И мы гордимся тем, что мы живем в городе, который они построили, в котором они работали и заботились о населении. Пожелание у нас и нашим нынешним руководителям взять все доброе, что оставили им их предшественники.
Отрадно Леониду Андреевичу слышать, что образование Железногорска, в которое он вложил много сил, занимает лидирующее место в Красноярском крае. В этом есть и моя небольшая лепта, скромно размышляет ветеран. Его супруга Мария Ивановна, с которой он почти полвека вместе, тихонько шепчет, что ее муж действительно не любит выпячивать свои заслуги. Скромность, порядочность и преданность своему делу – жизненные принципы ветерана Яшкова. Им он следует и в свои 90 лет. Этому же научил свою дочь и внуков.
Героизма никакого нет. Если говорить про войну, таких, как я, воевали миллионы. Таких, как я, один каждый день или через неделю мы друг друга меняли. Все вместе взятые мы одержали победу. Больше мы воевали, как чернорабочие войны. Вклад-то нас небольшой, но вместе с миллионами. Вот так и работали, так и воевали. Помаленьку все, а вы вместе взятые одержали победу в войне.
Маленькие железногорские музыканты показали не просто хорошие, а отличные результаты на международном музыкальном фестивале «Rimini Stars 2013». Он проходил в Италии на Адриатическом побережье с 23 по 24 августа в родном городе знаменитого режиссера Федерико Феллини. Этот конкурс стал для его участников завершающим аккордом уходящего лета. Международный конкурс «Rimini Stars» считается одним из наиболее престижных музыкальных соревнований, в котором дети, начиная уже с 4-летнего возраста, могут показать себя и то, что они уже умеют, будь то танец или песня. Несмотря на то, что конкурс проходит в Италии, все участники были из России. Вот такой вот парадокс. Казалось бы, Италия, солнце, море, все прекрасно, но наших маленьких талантов ждали неприятные приключения. Об этом рассказала педагог ребят Татьяна Петрова.
Конечно, поездка была непростая, поскольку приехали и не сразу выступали на конкурсе. Нам нужно было неделю подождать, и поэтому напряженность была связана с репетициями. Нет ни инструмента, нет зала, где бы можно было порепетировать. И мы целую неделю вынуждены были искать какую-то возможность прикоснуться к инструменту и к песням, которые привезли. Жили мы в трех отелях. Два отеля находились на очень большом друг от друга расстоянии. И в дождь, и в жару дети самоотверженно ходили друг к другу в отели на репетиции. 6 километров нас разделяло.
Приходилось петь в отелях.
В отелях и в парке, в центре города. В общем, дети выстраивались, и несмотря ни на что, на прохожих, посетителей таких любопытствующих, ну, они занимались.
Вот ваши ожидания ребята оправдали?
Ну, конечно, да. Они, конечно, выложились, постарались, очень все молодцы, и до последнего держались. Конечно, можно порадоваться только таким результатом. Не всегда такое бывает. Конечно, очень приятно.
Кстати, у Татьяны Петровой на конкурсе в Италии выступала дочь Аня. Она стала лауреатом первой степени. Но и ей тоже пришлось не сладко, а может быть даже тяжелее всех. Ведь она играла на фортепиано, а для репетиции музыкального инструмента под рукой не было.
Мы нашли возможность заниматься через туроператоров. Они договаривались буквально из Питера с отелями Римини. Искали, где бы поблизости к нам был какой-нибудь хоть инструмент. И вот, как выяснилось, в одном из отелей он все-таки нашелся. Он был ужасно расстроен. Аня, конечно, надо отдать ей должное. Она просто садилась и чисто на автомате играла, потому что я там не смогла вообще ничего сыграть. Он был очень расстроен, и вместо одного звука звучало 3. И на репетицию нам, как пианистки, выделили 1,5 минуты. Хотя программа наша длится около 7, не было возможности на репетиции за роялем сыграть всю программу полностью.
Несмотря на все препятствия и серьезную конкуренцию, наши ребята выступили на очень высоком уровне и привезли целую россыпь наград. К примеру, Артемий Лихачев стал дипломантом первой степени, а Алена Сивова – лауреатом первой степени. Оба учатся в 5-м классе эстетического отделения школы номер 103. Им конкурс очень понравился и, несомненно, запомнился. Но было тяжеловато, потому что соперники были достаточно сильные, говорят школьники.
Мне там очень понравилось. Было, конечно, немного трудно, потому что было столько соперников. Все красивые, все талантливые. У тех, кто пели народные песни, у них был очень красивый голос. Особенно у той маленькой девочки. Она пела так красиво, но я все-таки спела и заняла первое место. Я пела русскую песню, называется «Вместе мы большая сила».
Конкурс самый хороший был, были достойные конкуренты и участники со всех городов, с Москвы, Санкт-Петербурга, с Красноярска тоже были. Там было действительно сложно, но это было прям потрясающе.
Ребята провели в Италии 2 недели. За это время они сумели не только блестяще выступить, но и отдохнуть на море и съездить на экскурсии. Ведь Италия – страна с богатой культурой, где находится более половины всех достопримечательностей Европы, а по некоторым данным 50% культурного достояния мира. Вот и юные железногорцы до сих пор вспоминают свои летние итальянские каникулы с горящими глазами и рассказывают о них взахлёб.
Были в Венеции, там было очень весело. Еще мы были во Флоренции. Это был город, в котором знаменит торт тирамису, и там еще был бифштекс такой особый у них какой-то.
Мне понравилась Италия, но мне только не понравилось в экскурсиях, потому что нужно было очень рано вставать и ехать очень долгое время в автобусе.
Я была во Флоренции, в Венеции, в Риме. В Риме там очень мне понравился собор, который построили Дементию. Это русские люди. У них там был очень большой герб. Чем больше денег платишь, тем больше у тебя герб. Они заплатили очень много, во-первых, на то, чтобы построить этот собор, а во-вторых, на то, чтобы поставить этот герб. Он очень красивый, это достопримечательность Рима. У меня даже есть тетрадка с этим собором.
В общем, впечатления от Италии остались
положительные.
Также хотелось бы еще отметить следующих ребятишек, которые приехали с наградами. Это сестры Эли и Катя Ромашовы, Миша и Егор Калинины, Стефан Буркацкий и Глеб Шарапов. Кстати, Глеб живет с родителями в США, но специально для этого конкурса он приехал в Италию и выступал в составе вокального ансамбля «Гармония», который впоследствии стал лауреатом третьей степени. Хочется пожелать нашим талантливым ребятам не останавливаться на достигнутом, а с каждым годом показывать такие же высокие результаты. Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Наталья Серпунина. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!